Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит
в партии регионов, которые есть, и которые, несмотря на демонстративное единство и там монолитность партии регионов, существует, и конкуренция достаточно жесткая, мы видели проявление этой конкуренции.
Ну вот смотрите, во времена Бориса Ельцина, который тоже имел в России полномочия, очевидно, сравнимые с полномочиями Виктора Януковича, и Конституцию России принимали, если не при схожих обстоятельствах, гораздо при более трагических, что президент получил такие полномочия. Тем не менее, власть президента осуществлялась во взаимодействии с целой большой группой российских олигархов. Было потом, после избрания Ельцина на второй срок, даже понятие семьи Бардкирщины. Да? А вот в ситуации, допустим, с Владимиром Путиным, эти олигархи уже, по крайней мере, внешне не так влияют на российскую политику, как это было при Ельцине. Можно создать видимость сильного управления страной. Так вот, тут возникает вопрос, что нужно Януковичу. Вот эти, чтобы действовать во взаимодействии с этими сильными олигархами, которые существуют на Украине, чтобы было видно, как они дергают за ниточки, как это было видно при Ельцине в различных ситуациях. Не президента даже, а вообще структуры власти. Или создать видимость единоличного управления страной, что ему самому интереснее.
Мне кажется, то, что произошло с расширением полномочий президента, свидетельствует о начале следующей избирательной кампании, я в этом абсолютно уверен, президентской избирательной кампании. И речь ведь не идет о полномочиях лично Виктора Януковича. Я абсолютно с Алексеем согласен, вряд ли Виктору Януковичу необходим был такой широкий инструментарий, потому что для управления страной, потому что таким образом сейчас в стране, начиная от ЖКХ, заканчивая там какими-то проблемами на зерновом рынке, на продовольственном рынке, все равно получается, что ответственным выступает президент Виктор Янукович.
И, крайним.
Крайним, да, крайним. Потому что вполне понятно, что если происходит какие-то взрыв какой-то ценовой, виновато правительство, которое единолично может поменять президент Украины. Таким образом, если ситуация не меняется в лучшую сторону, это проблема уже не премьер-министра и кабинета министров, это проблема президента. И здесь очень важный момент. Инициаторы отмены изменений в
Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами.
Это целеполагание. Если в, по меньшей мере, в позднем периоде Кучмы действительно ставила цель контролировать средства массовой информации для проведения некой информационной политики, то сейчас такой цели не ставится. Мне кажется, что идет, наоборот, игра скорее с собственниками СМИ, с требованием, чтобы они демонстрировали лояльность. И для них и поведение СМИ в определенной степени это как бы лакмусовая бумажка, насколько лояльны эти собственники этой власти. Причем, на самом деле, что бы ни делали СМИ, какую бы лояльность ни демонстрировали, всегда есть возможность сказать, что они недостаточно лояльны по отношению к власти. Я думаю, что здесь игра идет скорее не на том поле, что проведение некой информационной политики, а игра между властью и собственниками СМИ, которым в нашем случае являются олигархи.
Но напомню, что в программе «Час пресс» сегодня участвует главный редактор группы сайтов «Главред» Сергей Руденко и заместитель представителя правления телеканала СТБ по информационному вещанию Алексей Мустафин. Ведет эту программу Виталий Портников. Я хотел бы все-таки вот понять в этом случае, в чем смысл так называемых свободных средств массовой информации на Украине за последние 5 лет. Потому что если сейчас речь идет о лояльности собственников, которые и были собственниками все эти 5 лет, вот раньше от них такой лояльности не требовали, и средства массовой информации могли делать, что хотят. А теперь требуют, и оказывается, что средства массовой информации подконтрольны настроением власти.
Вы знаете, дело в том, что искушение власти взять под контроль СМИ было всегда. То есть, вне зависимости от того, кто был президентом. Президент Кравчук, президент Кучма, президент Ющенко, президент Янукович. Это абсолютно...
Единственное, что при президенте Кравчуке не было независимых, ну, относительно независимых государств. Электронности, массовой информации, не было интернета.
Да, да. Но на самом деле это всегда искушение у власти появляется. Как только у этой власти или у людей, которые олицетворяют власть, появляются какие-то рычаги влияния на страну. Но как бы власть не брала под контроль там, собственников или не пыталась повлиять на информационную политику главных телеканалов страны или медийных ресурсов, но ведь люди, выходя на улицу, заходя в магазин, все равно же будут видеть совсем другую реальность. Как бы не контролировали медиа. Медиа – это сильный инструмент, но еще сильнее реальность, ту, которую ежедневно люди видят. Поэтому мне кажется, что в нынешних условиях полностью монополизировать или взять под контроль информационное пространство даже через собственников – это практически невозможно. Тем более в век интернета, когда сообщение появляется моментально, ну, мне кажется…
Я думаю, что как раз для власти и для собственников этой проблемой не является. Если говорить о том, что насколько осуществима там единая информационная политика или контролируемость СМИ, мы видели ситуацию с тем же Кучмой, когда, казалось бы, контроль был, ну если не тотальным, то абсолютным. И это, как говорится, не помогло. То есть, соответственно говоря, и в этом случае не поможет. Но еще раз говорю, здесь другие цели ставят перед собой и власть, и собственники СМИ.
в ситуации, когда, допустим, будет оказываться, что власть не столь эффективна в своих там, реформаторских действиях, сколь ей это хочет казаться сегодня, будут какие-то другие, наверное, требования средств массовой информации? Их же будут, если не просить, то, по крайней мере, им намекать будут, а иногда и требовать, чтобы они об этом не рассказывали населению.
Я предполагаю, что и сейчас существуют такие попытки взять под контроль информационное пространство. Но, опять же, скорее это происходит на уровне собственников медиаресурсов. И уже по какой-то этой цепочке там доходит до менеджеров. Но здесь тоже вопрос любого менеджера, который руководит медиапроектом, соглашаться на это или не соглашаться, работать в таком режиме или не работать, писать о власти или не писать о власти. Опять же, это репутационные вещи для любого журналиста, который работает в любом медиапроекте. Я понимаю, что очень глупо требовать от человека, который там имеет какие-то определенные навыки и может применить только в узком сегменте свой профессиональный уровень, да, или ну, профессиональные навыки, но, по крайней мере, мне кажется, что от этого тоже очень много зависит. Соглашаемся мы с этим или не соглашаемся? Думаю, что на протяжении где-то полугода станет вообще понятно, что будет дальше с украинскими медиа, потому что большинство из них, конечно же, не являются экономически выгодными или, скажем так, там нет большой экономики. И большинство украинских масс-медиа, конечно, это дотационные проекты.
Ну, я думаю, что в интернете как раз попроще с этим делом, с интернет-СМИ.
Я бы не сказал, что настолько просто, да, вот, поскольку я в этой сфере работаю, но это будет очень показательно, ну, я так предполагаю, на протяжении полугода. То есть, если власти удастся как-то повлиять на собственников, а им, в свою очередь, на медиа, которые им подконтрольны, значит, этот процесс вот, со сворачиванием свободы слова, конечно, удастся. Если нет, ну, я предполагаю, что все-таки в Украине сохранится свобода слова. И
я почему все-таки упомянул интернет, потому что на самом деле мне кажется, что этим ситуация отличается значительно и от российской времен прихода к власти Путина, и от украинской времен Кучмы. Все-таки глубина проникновения интернета достаточно велика сейчас в Украине, и по большому счету, если говорить о людях, которые принимают решения, или которые, вот, если использовать терминологию Хабермаса, резонирующая публика, она получает новости не из телевизора и не с радио, получает из интернета. Наименее контролируемая сфера, даже на теоретическом уровне трудно предположить, как можно контролировать.
Ну, мы знаем. Интернет как-то можно контролировать.
Да. Можно контролировать.
Мы знаем,
конечно. Алексей, какова распространенность интернета в стране?
Я думаю, что достаточно глубоко.
По-моему, 7 миллионов или 8 миллионов пользователей ежемесячно.
Да. Сколько из них смотрит политические новости?
Это другое дело. Но те, кто хотят смотреть новости, они имеют такую возможность, по меньшей мере, еще раз говорю, больше, чем это было даже несколько лет назад.
Быстрее получают
эти новости. И с моей точки зрения, то есть телевидение, на самом деле, это наиболее дешевое, даже в условиях ведения там, кабельного телевидения и так далее, в принципе, наиболее привычное, конечно, средство массовой информации для массового зрителя. Но, тем не менее, с точки зрения получения новостей вот этой резонирующей публики, она получает их из интернета, а не с телевидения. Телевидение превращается в зрелище, на самом деле.
Безусловно, да, но мы видим, как показано, опять-таки, на российском примере, где развит политический интернет весьма, я бы сказал, искусно.
Да.
А телевидение, превратившееся в развлечение, полностью подконтрольно власти.
Я думаю, что все-таки украинская ситуация отличается.
Чем? Немножко.
И уровнем проникновения интернета, и большим плюрализмом общественным, чем в России.
А как по мне, в последнее время просто телевидение превратилось украинское телевидение в сплошное шоу. То есть вот
На самом деле это соответствует
функциям телевидения.
Я имел в виду не шоу обсуждения каких-то насущных для страны вопросов, а нас заставляют петь караоке, танцевать, показывать свои таланты. То есть это функция развлечения.
Я, человек, работающий больше телевидения, скажу, что никого особо не заставляют.
Да, не хотите, не танцуйте.
Очереди для тех, кто хочет потанцевать и попеть караоке.
Это правда, да, это знает человек, который, допустим, придет, это трудно увидеть, допустим, в телецентре в Киевском, но тот, кто бывал в Останкино, знает, как там ходят толпы народа, толпы. толпы, их больше, чем сотрудников телецентра, которые пытаются попасть, ну, на любое вообще, хоть мало-мальски завалящее шоу, потанцевать, там, попеть, или в крайнем случае там ответить на какие-нибудь вопросы о том вообще, с какого, с какой стороны разбивается яйцо, с тупого угла или с острова. И вокруг этого действительно серьезные баталии, гораздо больше вокруг экономических реформ.
Что касается ситуации в СМИ, мне кажется, что для анализа и там для выводов мы должны признать, что некие иллюзии того, относительно того, что плюрализм на уровне олигархов, скажем так, обеспечивает свободу слова, ну, немножко развеялись, потому что наши собственники начали падать, как говорится, до выстрела, да, используя аналогию Мустафы Наема. Но это значит, что нужно все-таки возлагать, ну, я не скажу уже надежды, но по меньшей мере это означает, что больше, большую перспективу имеют те средства массовой информации, которые ориентируются на то, что говорится, называется сегментом гражданского общества. Я думаю, что гражданскому обществу, я не уверен, что под силу освоить телевидение, скажем так, поскольку это действительно затратная штука. Но что касается интернет-СМИ и даже радио, я думаю...
Ну как, вот власть говорит о том, что она создает общественное телевидение. Вот телевидение, ну, власть, для гражданского общества.
Власть много чего говорит. Власть говорит о том, что нынешняя политическая система и там конституционная система, должна, главной ее целью является защита прав гражданина, человека и гражданина. Мы верим в это? Все зависит от того, да, верим или нет. Да.
Учитывая, в общем-то, историю с отменой политреформы 2004 года, вот никто же из тех, кто инициировал эту отмену политреформы, не объяснил, что в конце концов получает общество, да, и каждый гражданин персонально от того, что мы возвращаемся к Конституции 96-го года. Речь не шла ни о правах человека, ни о свободах, ну, а речь шла о расширении полномочий президента.
На самом деле, те части Конституции, которые касаются прав человека, не менялись.
Правильно. Ну, так с таким успехом можно вернуться было к Конституции, там, как предлагала Наталья Ветренко, 78-го года, она абсолютно была бы адекватна по правам и свободам.
Я вообще считаю, что наиболее адекватно отражает нынешнее состояние украинского общества, я уже говорил об этом, литовский статут 529 года, с монархом, с магнатами, очень как раз с точки зрения отражения правовых реалий гораздо ближе, на самом деле, чем Конституция 78-го.
Ну, Великое княжество Литовское было государством, где, ну, наблюдалось некое единство элит, которого мы не видим в Украине, потому,
ну,
что
я бы не стал преувеличивать.
Это скорее похоже на Речь Посполитую, где вот Королевство Польское всегда воевало с Великим княжеством Литовским, хотя вроде бы монарх был один.
Ну да, но в данном случае мне кажется, что мы немножко идеализируем Великое княжество Литовское. Там тоже были разные группы магнатов. С другой стороны, не стоит преувеличивать степень конкуренции в украинском обществе на уровне, по меньшей мере, олигархов, как показала практика последних полугода. В лучшем случае это конкуренция за близость к монарху, но никак не право Рокоша, скажем так, по отношению к монарху, как в польском государстве.
В принципе, нужно понять очень важную, мне кажется, вещь в этой ситуации. Вот вся эта, все это различие интересов, все это, насколько оно вообще отвечает хоть каким-то политическим целям. То есть вот Олег Тягнибок, лидер партии «Свобода», сказал, что это последняя идеологическая партия на Украине, которая осталась, призывает своих избирателей голосовать за эту организацию, скажем так, национально-радикального свойства. Действительно ли единственная идеологическая организация в этой цели является «Свобода» Тягнибок, или, может быть, еще коммунисты, там, условно говоря?
Я бы так однозначно не говорил ни о «Свободе», ни о коммунистах, ни о социалистах, потому что все эти три партии демонстрируют дрейф в сторону правящей партии. Так или иначе, но по информационным сообщениям, которые...
Я бы сказал, тут проблема не в дрейфе, а проблема, скажем так, стойкости идеологических установок. После голосования коммунистов за эту конституционную реформу, потому что они, даже не то, что там марксизм-ленинизм, а в последней истории независимой Украины всегда выступали за парламентскую республику. Это означает, что идеологичность этой партии под большим вопросом, поскольку как бы она меняется, идеологические установки меняются чуть ли не ежедневно, в зависимости от конъюнктуры. Не стал бы преувеличить идеологичность партии Тягнибок.
У нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические...
Да, и где существуют псевдопартии, потому что...
Ну, индустриально этого хватили, где есть индустрия.
Ну, все-таки имеется в виду, что да, ну, как же, у нас главные экспортные отрасли все-таки не сельское хозяйство.
Да, не сельское, но да, в феодальных странах тоже были предприятия, на которых работали крепостные, по сути, люди, которые бежали из сел.
Да, это
была не индустрия в нормальном смысле слова.
Понимание, да, как социальный феномен, а как феномен экономический.
Алексей тут вспомнил о том, что некая фатальность есть в заявлении Техныбока. Я тоже иногда думаю над тем, что кто придет на смену там народному руху Украины, коммунистам, социалистам, Техныбоку. Но, вероятно, сейчас должно вырасти еще какое-то новое поколение партий и лидеров партийных, которые не будут завязаны на какой-то системе, которая существует уже сейчас.
Сергей Руденко и Алексей Мустафин в программе «Час пресса» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Сейчас мне осталось только напомнить вам, что сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 Михаил Соколов будет беседовать с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко. Тема этой беседы – экономика России в 2010-2012 году. Верны ли прогнозы Международного валютного фонда?
Состоянии. В стране сегодня объявлен траур в связи с гибелью людей. По последним данным, в результате столкновения автобуса с локомотивом во вторник утром погибли 43 человека, 10 госпитализированы. В Чили поднято на поверхность 5 из 33 горняков, более 2 месяцев находившихся под землей в результате обвала на шахте. По данным специалистов, спасательная операция займет один день. На место происшествия специально прибыл чилийский президент Себастьян Пиньера, чтобы лично приветствовать спасенных шахтеров. Россия и Великобритания намерены работать над улучшением двусторонних отношений. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом, прибывшим сегодня в Москву. Центризбирком Киргизии согласился сверить протоколы по итогам подсчета голосов на парламентских выборах 10 октября с соответствующими данными партии. Ранее лидеры партий, не прошедших в парламент, объявили о намерении провести акции протеста, если власти не проведут проверки нарушений выборного законодательства. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в префектуре Северо-Восточного округа Москвы. Имена фигурантов дела пока не называются. В итальянском городе Генуя в результате столкновений сербских футбольных фанатов с полицией, по последним данным, госпитализировано 16 человек, среди них 2 полицейских. Как сообщили сегодня, итальянские власти, еще 17 человек задержаны. Во вторник сербские фанаты сорвали отборочный матч чемпионата Европы по футболу Сербии и Италия. В Индонезии более 10 человек погибли в результате схода оползня в провинции Центральной Сулавеси.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор группы сайтов «Главред» Сергей Руденко и заместитель председателя правления телеканала СТБ по информационному вещанию Алексей Мустафин. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905. Это телефон для наших слушателей на Украине. Телефон в Киеве. Так что вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим продолжим беседу. И вот тут есть такой важный момент, который, мне кажется, нужно прояснить, прежде всего, российским радиослушателям. Мне кажется, что российская политическая элита с момента, не кажется, я просто это знаю, с момента победы Виктора Януковича на президентских выборах убеждена, что здесь к власти пришли пророссийские силы, которые в течение короткого времени выполнят всю ту программу минимум, которую должны выполнить пророссийские силы, а это вступление в таможенный союз, вступление в евразийское экономическое сообщество, отказ от европейского вектора в развитии, разрыв связи с Североатлантическим союзом, в конце концов, передача всех стратегических объектов собственности тем российским бизнесменам, на которых покажут пальцами президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин. А точнее, премьер-министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев, чтобы уже до конца расставить акценты в бизнес. И в этом смысле интеграция России и Украины будет проходить куда более быстрыми и успешными темпами, чем проходила еще недавно интеграция России и теперь враждебной ей Беларуси. Вот произойдет ли это? Потому что российские депутаты, это вот можно увидеть на тех круглых столах, на которые приезжают представители Единой России и других аффилированных с исполнительной властью России псевдополитических сил этой страны, на различных конференциях все время говорят о отказе Украины от европейского цивилизационного вектора, как о деле решенном. Да, еще есть задача. Государственный русский язык, фактическое сворачивание украиноязычного существования Украины как государства. Ну вот, в культурной сфере полная передача контроля над этой культурно-политической сферой российскому партнеру. Много задач есть, которые российская власть ставит перед партией региона. Возникает вопрос, выполнит ли партия региона эти задачи.
Ну, смотрите, с точки зрения, нужно, во-первых, различать разные задачи, если говорить о, ну, как бы не в качестве задания, в качестве целей деятельности там, партии регионов, есть цели, которые, может быть, соответствуют взглядам там, российских депутатов или российской власти, и есть цели, которые не соответствуют этим взглядам. Я думаю, что партия регионов будет успешно, но, по меньшей мере, будет действовать в выполнении этих целей только тогда, когда они будут совпадать с ее собственными целями. В значительной степени это касается, ну, я думаю, даже абсолютной, касается, например, отношений Украины с НАТО, поскольку они сами не заинтересованы в этом, для них это не является принципиальным вопросом. Это, как говорится, всегда пожалуйста. Есть проблемы там культурной идентификации партии регионов. Судя по напору, с которым на эту тему дискутируют, например, Борис Колесников, цель приведения, ну, скажем так, культурного пространства Украины к модели, которая, ну, комфортна для партии регионов, в частности, русскоязычной Украины в большей степени, с определенной резервацией, может быть, для украинского языка, я думаю, что вполне реально ожидать таких действий со стороны партии регионов, хотя это все-таки достаточно прагматичная сила, возможно, в некоторых вещах они это форсировать не будут, но как цель это будет, я думаю, сохранять целикам задачи. Что касается экономических вещей, то, безусловно, если у кого-то еще в Москве есть иллюзии на эту тему, то их скорее нужно развеять, потому что, на самом деле, если это не будет соответствовать интересам партии регионов, а поскольку это партия крупных собственников, то не будет соответствовать, то эти цели не будут выполнены. Это касается не только вопросов приватизации стратегической собственности на территории Украины, но и касается в том числе вопросов таможенного союза, евразийского пространства и так далее. Никакой Белоруссии БИС не будет на Украине, это точно.
Я согласен с Алексеем. Единственное, что я добавлю, все зависит от того, какая из групп в партии регионов все-таки будет главенствовать, потому что, ну, достаточно понятно и очевидно, что есть в партии регионов пророссийское лобби в качестве одной из главенствующих, да, групп финансово-экономических и политических, и есть, я бы так сказал, украиноцентричная сила, которая представляет украинский капитал. Не российский капитал, а украинский капитал. Поэтому, вероятно, попытки одной из групп втянуть Украину на уровне в государственном, в какие-то отношения России, все-таки будут на экономическом пространстве. Да? И все зависит от того, насколько группа, которая сейчас имеет большее влияние на Виктора Януковича, насколько ей позволят это сделать. Те же собственники крупных предприятий, собственники и представители украинского капитала. По украинскому языку уже и по русскому языку уже как бы заброшена еще одна тема заместителем главы администрации президента Анны Герман о том, что вообще три языка должны быть государственными. Да? То есть эта тема, это жвачка, и она будет очень долго продолжаться, эта жвачка, вне зависимости от того, какое бы решение ни принял Верховный Совет. Абсолютно очевидно, что в Украине будут говорить и на украинском, и на русском, и там на гагаузском, и на венгерском языке. То есть от этого ничего не меняется. Меняется только отношение тех, кто является носителем украинского языка, то есть отношение к власти. Вот если Янукович захочет поссориться с частью Украины, которые считают украинский язык частью идентификации, да, вот украинцев, то он с ними поссорится, если он будет дальше педалировать этот вопрос, в том числе и Колесников. Вот надо им входить в этот конфликт, я не уверен.
Ну, я не думаю, что я не стал бы преувеличивать рациональные мотивы, особенно в гуманитарной сфере в этой власти. Я думаю, что движение напролом, оно, может быть, выглядит абсолютно неэффективно, но, тем не менее, двигаются так, потому что они иначе жить не могут. У них такая манера поведения, скажем так, манера жизни.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня, во-первых, есть мнение, а во-вторых, вопрос. Я уже давно слежу за историей Украины, и мне кажется, что Украина в границах Украинской ССР, я подчеркиваю, именно в границах Украинской ССР, напоминает поэму Сенеки «На смерть императора Клавдия». Клавдий был уже при последнем издыхании, но кончиться никак не мог. Тогда Меркурий пришел к старший стрелок. «А что ты, злобная женщина, мучаешь этого беднягу? Разве ты не видишь, что он уже 70 лет задыхается, не может ни умереть, ни жить?» А вопрос у меня такой. Вы не считаете, что украинское правительство и тот самый украинский капитал, на который оно опирается, может принять все эти требования из Москвы насчет русского языка, отказа от Запада, ну, вот, прекращения украинизации и всего прочего? Но не просто так. Все это у них могут просто-напросто купить. Особенно, если это будет сопровождаться определенным давлением, намеком, что типа, ребята, все ваши металлургии и химии живут столько, сколько поступает газ из России. Не будет газа, вся эта ваша металлургия и химия окажется на боку, и вы, ребята, останетесь без штанов. Так что лучше идти к нам в партнеры.
Ну, вот. Ну, я бы сказал, что, знаете, аналогии можно приводить по поводу истории Украины, можно приводить по отношению к большинству европейских государств, схожие, потому что, на самом деле, конечно, все в этом мире очень относительно. Поэтому, знаете, я не думаю, что Украина выглядит более противоестественным образованием, чем, скажем, современная Германия. Но... А что касается по поводу выполнения, еще раз говорю, там, требований со стороны Москвы в отношении языка там, или каких-то вещей, например, я могу просто привести другой пример, Черноморский флот, Харьковские соглашения. Почему такие довольные, с моей точки зрения, были регионалы после этих Харьковских соглашений? Потому что они и так бы продлили бы существование Черноморского флота в Севастополе. Это было одним из их предвыборных как бы, обещаний, в конце концов. А тут еще за это еще и скидку на газ дали. Что называется, поэтому... Выполнение каких-то установок по поводу русского языка, это и так соответствует их внутренним как бы, устремлениям, убеждениям, интенциям. И поэтому смысл покупать со стороны России, это не имеет никакого смысла, по большому счету. Что касается вопросов экономики, вопросов собственности, то здесь они занимают просто другую позицию, и именно поэтому не стоит рассчитывать на какие-то подвижки в сторону России.
Олег из Краснодара. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Виталий, здравствуйте, гость. В общем, хотелось мне сказать, но это как бы касается и Украины, и России, даже независимо там кого бы то ни было, какой бы то ни было страны. Но если народу удастся навязать ограничения свободы, значит, выбора, вероисповедания, значит, конфессии, то ему удастся навязать и все остальное. Если он промолчит, это все, понимаете? Это Бог отвернется, ну это, извините, что я на религиозную тему, но просто вот и Украины касается, и всего остального. То есть будет монополия, будет все. То есть мы будем выбирать из того, что нам дадут, понимаете? Или вообще не будем никого, ничего выбирать. Нам что дают, то мы едим, как не знаю, как будто мы какие-то там недееспособные. Вот что я хотел сказать. Извините, вчера порывался, не смог.
Хорошо, что вы имеете возможность сегодня это сказать. Да. В конце концов, для этого существует служба «Радио Свобода», чтобы можно было позвонить и сказать все, что ты думаешь.
Не служба, а миссия.
Миссионерская.
С другой стороны, я думаю, что, не знаю, как в отношении России, хотя Россия тоже многоконфессиональная страна, но в отношении Украины, что касается монополизации, скажем так, религиозной сферы, я сомневаюсь.
Я понимаю, что слушатели говорили не монополизация религиозной сферы, а монополизация жизни как таковой.
Ну, я думаю, что в Украине это будет сделать гораздо сложнее. Это не смог сделать, по большому счету, Сталин с его мощным репрессивным аппаратом. А что касается нынешних эпигонов советского режима, то тем более они не способны.
Да, я согласен, что просто Украина разная. Все регионы, не партия региона, а все регионы Украины достаточно разные. Разные конфессии, разный язык, разная ментальность, поэтому достаточно сложно будет партии регионов выстроить или любой там власти выстроить в одну шеренгу всю Украину. Не будет этого никогда.
Вот не об этом ли говорил слушатель, когда говорил, что Украина в границах Украинской ССР просто достаточно трудно дышать. Вот я тут видел журнал.
Мне кажется, что... Да, журнала нет.
Журнала нет. Но я видел журнал «Краина», в котором была цитата из писателя Юрия Андруховича, который говорил, что если бы не Донецкая и Луганская область, сейчас победитель президентского выбора была бы Юлия Тимошенко, да? Он так посчитал.
А проблема заключается в том, что... Ну и что поменялось, кроме пола первого лица? Я думаю, что было бы нечто подобное, но просто немножко по-другому окрашено, но авторитарно тенденцию у Тимошенко не меньше, чем у Януковича. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что беда нашей интеллектуальной элиты, про политиков не буду говорить, скажем так, ну, это вообще мало интересует, мне такое впечатление. Но беда нашей интеллектуальной элиты, которая в том заключается, что она рассматривает многообразие Украины или там различия между регионами как источник проблем, а не ресурс для развития. Мне кажется, что тогда, когда интеллектуальная элита будет воспринимать как ресурс для развития, немножко поменяется и ситуация в стране.
Просто интеллектуальная элита не может понять, вокруг чего может вот эта вся разная Украина объединиться, потому что уже пытались с одним президентом объединиться вокруг, там, второй президент говорит, я соединю все интересы всей Украины. То есть,
это Леонид Кучма.
Вокруг чего?
Да.
То есть то, о чем уже много лет ведется спор вокруг какой-то национальной идеи, да, мифической национальной идеи, ее на самом деле-то и нет. Потому что, возможно, национальной идеей было бы там экономическое развитие Украины, ну, к примеру, да. Ну, этих идей общих почему-то ни одна из сил не двигает, да.
То есть... Ну, я скажу, что немцы тоже искали национальную идею очень долго, и что? Ну, достигли же что-то.
Кто кого? Ну,
скажите, какая национальная идея у Германии?
Разве немцы искали национальную идею? У немцев было после войны Людвиг Эрхард, и были экономические реформы. Сначала прошли реформы,
сначала были поиски национальной идеи, которые закончились двумя мировыми войнами.
Да,
а потом появился Людвиг Эрхард.
Результаты этих поисков были, мягко говоря.
Поэтому мне кажется, что здесь не проблема в том, чтобы искать национальную идею, а проблема в том, чтобы...
В данной ситуации говорю о национальной идее в хорошем смысле этого слова. Словосочетание. Потому что в нашем понимании национальная идея, когда мы начинаем говорить о национальной идее Украины, обычно чем-то это заканчивается таким второсортным, другорядным, вообще непонятно, что это, да? Что Украине надо для того, чтобы объединиться и двигаться в правильном направлении.
Людвиг Эрхард, я понял.
Да, Людвиг Эрхард. Я могу это твердо заявить. Украине нужен Людвиг Эрхард, потому что тогда, когда люди будут жить достаточно богато, уверенно в себе, когда они будут независимы от власти.
Ну, я как человек левого взгляда скажу, что нужен Людвиг Эрхард с Куртом Шумахером в оппозиции, потому что у нас проблемы и власти, и оппозиции заключаются в том, что они не идеологизированы, может быть. Не имеют этой идеи, что они могут предложить.
Слушайте, как человеку лево взгляд, что после правительства там Аденауэра и Эрхарда всегда появляется какой-нибудь Вилли Брандт, который социализирует результаты реформы. Для того, чтобы появился Вилли Брандт, для начала должен тоже появиться Людвиг Эрхард. Уже если сначала появляется Вилли Брандт, с нас становится страной нищим.
Я еще раз подчеркну, должен быть Курт Шумахер
в оппозиции. Послушаем звонок, кто это? Григорий из Сочи. Здравствуйте, Григорий. Как идет строительство олимпийских объектов?
Алло, да, здравствуйте.
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 Ой, я хотел бы узнать, это самое, какой сейчас рейтинг Януковича, в общем-то, и когда его избирали, сколько процентов он набрал по Украине?
Мы вам ответили, я хотел серьезно вас спросить вопрос об олимпийских объектах, это была не шутка, потому что вы знаете, сейчас украинская власть, это относится к рейтингу Януковича, обещает проведение зимней олимпиады в Карпатах. Это сейчас важное такое обещание политическое нынешней власти.
2022, по-моему.
2022 году. Так вот вы просто как вы, вот украинским гражданам, как вы сказали, нужна ли им зимняя олимпиада, вот так вот?
Ну, деньги, конечно, нужна. Если их нету, то...
Ну вот. Ответ ясен, да.
Да. Что касается рейтингов Януковича, то ну, мы знаем, что во втором туре он собрал чуть меньше 50%, а по нынешним опросам рейтинг там Януковича или власти, ну, где-то раза в два ниже того результата, который был показан во втором туре. Ну, на самом деле, понятно, что результат второго тура – это результат голосования не только за Януковича, но и против Тимошенко, да, а также уменьшенное на количество людей, которые не пришли на выборы. Вот. Но, тем не менее, тенденция понятна, и я думаю, что стремление к консолидации власти во многом стимулируется и этим процессом, неизбежным, с моей точки зрения, падением рейтинга любой власти после выборного периода, а тем более, когда никаких реформах, которые были обещаны, пока речи не идет.
Ну, это, кстати, интересный момент, что вот в России же все же действия по консолидации власти осуществляются на фоне беспрецедентно высокого рейтинга президента Путина. Мы вот только сейчас вот говорим о том, что рейтинг там президента, Медведева, премьер-министра Путина, он снижается, там, и то это снижение рейтинга, оно несравнимо с тем рейтингом, который имел Виктор Янукович при максимуме поддержки. Да. И тогда можно, вероятно, строить монопольную власть, так или иначе, когда большая часть общества поддерживает, а другая часть инертна. А здесь меньшая часть общества поддерживает, а другая такая же часть просто откровенно не воспринимает.
Да, но при этом консолидация происходит за счет не действий общества, а за счет действий, скажем так, политической элиты, и политической и экономической элиты. И мы видим, что никакого сопротивления, ну, которое может там апеллировать к низкому уровню поддержки со стороны общества, не происходит ни со стороны депутатского корпуса, ни со стороны экономических элит, со стороны собственников крупных.
В ситуации, которая сложилась с реакцией журналистов на то, как с ними сейчас общаются собственники, можно ли рассчитывать на то, что журналисты станут некой самостоятельной, если угодно, ну и не профессиональной силой, вот можно так сказать, да? Вы ведь, Алексей, уже вступали в конфликт с движением «Стоп цензуре»?
Да, 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 вступал.
Почему?
Ну как, не особый там конфликт, я не думаю, что... Это был, ну, с моей точки зрения, во-первых, если говорить о профессиональной корпорации журналистов, то ее, ну, скажем так, основой ее консолидации должна быть не борьба с цензурой, а борьба за некие профессиональные стандарты, как в любом профессиональном обществе. На самом деле, к сожалению, иногда меняется, подмена цели происходит, с моей точки зрения. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы... Пока средства массовой информации будут исключительно в собственности в олигархов, счет будет не в пользу журналистов. Если возникнет сегмент гражданской журналистики, тогда может быть. Но не в отношении, но не в олигархических СМИ, с моей точки зрения.
То есть тут есть такая проблема, да?
Ну, я скептически вообще отношусь к понятию там журналистская солидарность, потому что на моей памяти, ну, я помню какие-то такие синусоиды, там, вспышки журналистской активности, сообщества журналистского. В какие-то пиковые моменты вот действительно журналисты объединялись и решали какие-то вопросы. В нынешней ситуации, в решении вопросов, которые возникают между властью, собственниками и дальше со СМИ, в какую-то солидарность и единство я, например, не верю.
Хорошо. Тогда попытаемся представить себе ситуацию, когда украинские средства массовой информации через там, полгода, через год говорят одним голосом и приближаются парламентские выборы. Ведь все это уже было, кстати, в украинской истории.
Да, практически одним голосом. Но даже, да? Но даже Кучме не удалось сделать, это же было одним голосом.
Ну как не удалось? Единоголосие удалось достичь.
Ну, да? При этом существовал Пятый канал, потом появилась Эра. Это на уровне только электронных СМИ. Ну, я уже не говорю о уровне печатных СМИ и уровне интернет-СМИ.
Громадское радио тогда было достаточно, ну, скажем так, заметным и влиятельным. Ну,
еще раз говорю, да, то есть здесь ситуация такая, оно было заметным и влиятельным не в силу того, что оно было, имело там мощную экономическую основу, в силу того, что это было источником альтернативного мнения, к нему прислушивались. Мы видели ситуацию с телевизионными рейтингами в 2004 году, когда Пятый канал, маломощный, по большому счету, он резко вырос в рейтингах только потому, что это был источник информации. То есть, как бы, это сообщаешь сосуды, одно и перетекает в другое. Безусловно, если бы все, ну, как бы, придерживались журналистских стандартов, там, то такого всплеска бы не было. Но получается, как бы, на любое действие происходит противодействие, вот и все.
Я думаю, что противодействие в случае усиления давление власти на СМИ будет организовано в пределах интернета и даже без чьей-то дополнительной, скажем, команды или какого-то сигнала, потому что журналисты, которым не дадут говорить или писать то, что они считают нужным, все равно они уйдут в интернет-журналистику, в блоги персональные.
Найдут способы об этом делать.
Найдут, да,
способы. А много таких журналистов?
Я думаю, что достаточно.
Достаточно. Знаете, я когда-то, как человек, который занимался историей, там увлекался, вот, и по образованию преподаватель истории, у меня в свое время...
Прямо как бы обратил, как Алексей Венедиктов.
Да, спасибо. Обратил внимание на то, что количество подписчиков журналов, скажем так, в середине 19 века, значит, точки зрения, вообще смешно количество людей. Но, тем не менее, эти журналы совершали государственные перевороты и революции. Поэтому, на самом деле, здесь же важно не общее количество, там, абсолютное количество читателей, а абсолютное количество читателей среди людей, которые, ну, ты говорил уже, резонирующие публики, и людей, которые способны, вот это активное меньшинство, которое существует в обществе.
В приближающейся к окончанию нашей программы я хотел бы вам напомнить, что в российской средствах информации тоже было вот такое вот количество журналистов, которые, казалось бы, уйдут в интернет, в свободную журналистику, они, на самом деле, туда ушли, и на их место пришли совершенно другие люди, которые заполнили собой те средства массовой информации, которые сегодня видят россияне.
Я не говорю о том, что никто не придет им на смену. Я говорю о том, что о влиятельности того сегмента, куда уйдут эти журналисты. Я думаю, что в Украине этот сегмент будет более влиятельным, чем в России.
Вот вы, Сергей, как человек, занимающийся интернет-журналистикой, можете согласиться с тем, что этот сегмент будет более влиятельным в Украине, чем в России?
Интернет?
Интернет-журналистика.
Абсолютно. Я и сейчас считаю, что интернет в Украине намного влиятельней уже становится, чем телевидение, даже не с точки зрения аудитории, да, а то, о чем говорил Алексей, резонирующая, да, публика, которая воспринимает это. Потому что, что бы там ни было, кто бы ни приходил на место в телепроектах, на радио, там, в газеты, в журналы, как молодые журналисты, которые будут проводить соглашательскую, да, политику, все равно интернет-журналистика – это будущее украинской журналистики, это я абсолютно в этом уверен.
Вот. А почему эти молодые журналисты должны проводить соглашательскую линию? Странно, они же сформировались в другое время.
Слушайте, но опыт общения с молодыми журналистами свидетельствует о том, что они более уступчивы и более, скажем так,
бескомпромиссные. Проблема не в том, что приходят молодые журналисты, о том, что их возможность отбирать определенную категорию молодых журналистов в эти средства массовой информации. Вот и все. Потому что некоторые молодые журналисты могут прийти прямо в интернет-СМИ и писать там.
Они оттуда и приходят в большинстве случаев, да, то есть, по большому счету, для того, чтобы заниматься интернет-журналистикой, не обязательно там работать в каком-то проекте, да. Я думаю, что сейчас достаточно умных и талантливых молодых ребят, которые могут создать себе сайт и достаточно просто.
Ну, тут вопрос, кто его будет читать? Это же вопрос еще аудитории такого сайта.
Буду читать, и в каждого журнала, в каждого живого журнала, в каждого пользователя, там, в блогера, у каждого есть свой читатель. То есть это абсолютно очевидно.
И уже существует определенная сеть, скажем так, которая позволяет рассчитывать на достаточно широкую аудиторию. Рано или поздно.
Ну, вы знаете, это все-таки еще вопрос не будущего там ближайших 3-4 лет.
Словом, знаете,
мы же живем сегодня, а не завтра.
Наша дискуссия сейчас напоминает мне фильм «Москва слезам не верит».
Да, через 20
лет
да,
не будет ни театра, ни кино, будет одно сплошное телевидение. Возможно, будет один сплошной интернет, скажем так, интернет будет модифицироваться, потому что проникновение интернета в Украине достаточно большое, и это хорошо.
Мы говорим не о том, что когда это произойдет, идет, скажем так, там, когда-то эта пора прекрасная настанет, о том, что она...
В случае, если...
Нет, во-первых, она настанет в любом случае, а во-вторых, до того времени, когда она настанет, этот сегмент все равно сохранится, как отдушина для людей, которые действительно хотят работать по определенным стандартам.
Ну, это такое, я бы нельзя сказать, что это оптимистический итог программы, потому что если мы завершили эту программу обещанием людям, что у них обязательно останется некая отдушина, то это вот та самая отдушина, в которой сейчас дышат наши российские радиослушатели. Вот они дышат в отдушину Радио Свобода, в отдушину интернета, когда они, включая телевизионные новости, они там видят вообще протокол.
Другую
страну, да, страну, по которой как хозяин проходит Дмитрий Медведев, Владимир Путин, они хорошо там себя чувствуют, ходят в спортзал с Шварценеггером, а кто бы не хотел. Со Шварценеггером. Все хотят, а Дмитрий Медведев ходит. Ну, это такая, это просто парафраз российских на телевизионных новостей. Напомню, что сегодня гостями нашей программы были главный редактор группы сайтов «Главред» Сергей Руденко и заместитель председателя правления телеканала СТБ по информационному вещанию Алексей Мустафин. Спасибо, господа, что были с нами. Провел программу Виталий Портников. Продюсер Наталья Антоненко. Не осталось только напомнить, уважаемые слушатели, перед тем, как попрощаться, что сейчас будет в эфире «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Это французский выпуск «Поверх барьеров». В нем будет эссе Бориса Парамонова. Ницца, 150-летие перехода города к Франции. Переслушивая «Свободу», «Культурная панорама» и «Русские джазмены в Париже». Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Феникс из шахты. Подробности спасательной операции в Чили.
Комментарии экспертов.
1 000 000 000 кубометров газа через 20 лет найдет ли покупатель «Газпром».
Право автора.
Около миллиарда. Илья Мильштейн о торговле с Ираном как возможности шантажа.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».